«Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 8 марта на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1857 год, 8 марта, работницы текстильной промышленности и фабрик по пошиву одежды Нью-Йорка протестуют против низких заработков женщин и плохих условий труда. Начинается их марш протеста. Они работали по 16 часов в сутки и мечтают о том, чтобы власти их услышали. Для местных властей протест женщин, который, кстати, поддержали очень многие, оказался настолько неожиданным, что итогом данной акции стало введение 10-часового рабочего дня не только для мужчин, но и для женщин. А спустя еще почти 50 лет, в этот же день, 8 марта, но уже в Чикаго, пройдет еще одно женское шествие, которое войдет в историю под названием «Марш пустых кастрюль». Это выйдут на улицы женщины-домохозяйки, которые, громыхая ведрами, тазами и кастрюлями, требуют
уважение к себе и к своему труду, равных политических прав, возможности работать на производстве без ограничений и ущемлений, право служить в армии и полиции.
Эти два случая из истории США так бы и остались всего лишь эпизодами. И если бы не Клара Цеткин, которая в 1910 году на международной женской конференции в Копенгагене не предложила бы учредить в честь этих событий специальный памятный день – День солидарности всех трудящихся женщин. Первыми его стали отмечать женщины Дании, Австрии, Германии и Швейцарии. В 1912 году в этих странах Международный женский день отметили 12 марта. Еще через год, в 13 году, Международный женский день вообще проходил в три дня. Во Франции и в России 2 марта, в Австрии, Чехии, Венгрии, Швейцарии и Голландии 9 марта, в Германии 12. После будет принято решение за дату отмечания женского праздника взять 8 марта. 1962 год. 8 марта сначала в Центральном доме кино в Москве, а после и во всех кинотеатрах Советского Союза начинают показывать новую комедию. Выходит фильм Юрия Чулюкина «Девчата». Режиссер к тому моменту женат на молодой актрисе Наталье Кустинской, которая и готовилась сыграть роль Тоси Кислицыной, девушки-поварихи, которая приезжает по распределению в Сибирь на лесозаготовительное предприятие. Однако потом случился скандал. Кустинской говорят, что съемки уже начались с другой актрисой. 18-летнюю Тосю играет Надежда Румянцева, которой на тот момент уже исполнилось 30 лет. Юрий Чулюкин пытается объяснить жене, что для этой роли Наталья Кустинская слишком красивая, и даже предлагает ей сыграть роль Анфисы. Но актриса была так расстроена, что была готова отправиться в ЗАГС разводиться.
Да, умыла она тебя.
Подумаешь, тоже мне фигура.
Ну, фигуры, может, и нет, а характер налицо.
Характер? Неделей будет бегать за мной, как собачонка.
Не маловат ли срок?
Спорим?
На что?
А вот на твою кубанку.
Против пыжика?
Пожалуйста.
Идет.
Вась, разними.
Начинали снимать «Девчат» на Урале, в Пермском крае. Даже успели сделать несколько эпизодов. Однако выяснилось, что в условиях суровых уральских морозов техника отказывается работать. Приходится перемещаться в более комфортные условия. Часть фильма снимают в Тверской области, а большинство эпизодов – это павильонные съемки на Мосфильме. Специально для «Девчат» строят декорацию, высаживают около 300 деревьев и возводят макет поселка с вывеской «Леспромхоз».
Вот иду я красивая по улице, а все встречные ребята так и столбенеют, а которые послабее так и падают, и сами собой в штабеля укладываются.
Первые показы «Девчат» проходят для критиков, и они обрушивают на комедию всю свою желчь и остроумие, называя фильм чересчур бытовым и мелковатым для советского экрана. Поэтому «Девчата» получают третью прокатную категорию. Но зрителям, как ни странно, эта бесхитростная комедия приходится по душе. В 1962-м, премьерном году, «Девчат» посмотрит почти 35 миллионов человек.
Батюшки, уже и днем сидят.
Зря сидите. Жилплощади в этом году не предвидится.
Ладно, ладно, проваливай.
8 марта 1987 года. В ночь с 7 на 8 марта зрители советского телевидения видят премьеру, передачу «До и после полуночи». Ведущий – журналист Владимир Молчанов. Первым гостем программы становится актер театра и кино Андрей Миронов.
Здравствуйте, Андрей.
Простите, что мы
так поздно вас в такой поздний час пригласили.
Да к тому же 8 марта, но у нас ночной эфир.
Мы надеемся, вам спать не хочется?
Вы знаете, я по натуре своей ночной человек.
Сова.
Скорее, филин, я бы сказал.
Сначала программа позиционируется как передача с интересным гостем, который приходит в вечернюю студию, и разговор идет об абсолютно разных вещах. У Владимира Молчанова даже какое-то время была напарница-ведущая. Чуть позже, до и после полуночи, превращаются из просто телевизионного интервью в передачу «Дайджест», где будут и гости, и сюжеты, и музыка. Музыка, как правило, зарубежная. Интересно, что, по сути, выходило две передачи «До и после полуночи». Одна шла в течение дня в разных регионах. Сначала был эфир на Дальний Восток, примерно в 11:30 по московскому времени. В это время руководство телевидения смотрело выпуск в телецентре Останкино. Потом делало свои замечания, и редакция ставила вот в этот вот выпуск, который будет отсматривать руководство, песни народов мира, интервью на мирные темы. А вот в 23:30 по московскому времени в эфир шла уже принципиально другая передача, где авторы говорили и показывали все, что хотели. По слухам, программу поддерживали и защищали секретарь ЦК КПСС Александр Яковлев и Эдуард Шеварднадзе, член Политбюро. А наоборот, требовали закрытия председатель КГБ Владимир Крючков и тоже член Политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев. В 91-м году «До и после полуночи» закроют. Это будет принципиальное решение, которое примет автор программы Владимир Молчанов. Последующие возрождения и реинкарнации этой передачи на разных телеканалах уже не будут иметь большого зрительского резонанса.
Ну вот впервые в студии «До и после полуночи» появился и ребенок. Вот эту маленькую девочку зовут Ира Блохина. А появилась она в это позднее время потому, что папа, наш замечательный футболист Олег Блохин, всего на одну ночь прилетел из Австрии в Москву, а мама, знаменитая гимнастка Ирина Дерюгина, приехала на эту ночь из Киева с дочкой, чтобы повидаться с мужем и отцом.
1988 год, 8 марта. В Ленинграде появляется новая женская группа «Калибри». Ее создает 25-летняя Наталья Пивоварова, личность известная в околомузыкальных питерских кругах. Она актриса театра-студии «Лицедеи», участница проектов Сергея Курехина. С первого же своего появления на сцене «Калибри» делают ставку на театральность. Это даже не концерты, театрализованные представления. А спустя 3 года после основания записывается первый альбом и появляется первый хит у «Калибри» – знаменитая песня «Орландина», которую группе подарил музыкант Алексей Хвостенко.
В полночь я вышел на прогулку, шел в темноте по переулку. Вдруг вижу дева в закоулке, стоит в слезах. Где, говорю, тебя я видел.
Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
Был бы повод.